Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Это третья глава «Законы относительно изучения Торы». Мы дошли с вами до 11-й алахи. Это то, что перед вами вы сейчас видите. Хочу вам напомнить 10-ю алаху, то, чем мы закончили с вами на прошлой неделе. Потому что 10 и 11 связаны, тесно связаны друг с другом. Последнее, о чем мы говорили. Нужно обратить внимание на вот эту формулировку у Рамбама. «Коль хамисим аль-либо, ше ясок бетура, вело ясе мелаха». То есть, когда человек сам принимает решение. То есть, это не то, что ему предлагают, это не то, что учитель ему рекомендует, но сам принимает решение, что будет заниматься Торой и никоим образом не будет заниматься, то, что называется, мелаха, то есть работа для того, чтобы добывать средства к существованию. Рамбам очень резко об этом говорит. Кстати, и мудрецы тоже достаточно однозначно отзываются от такой ситуации. Рамбам говорит, что в этом присутствует хилюль ашем. Присутствует оскорбление, профанация. Профанация имени Всевышнего. Ссылается он на известное место в Пиркей Авот, где мудрецы говорят о том, что Тору нельзя делать венцом для того, чтобы себя возвеличивать, и нельзя делать ее мотыгой для того, чтобы ею копать, то есть добывать средства к существованию. Мы видим, следующая алаха 11 продолжает ту же самую мысль. Действительно, так Рамбам ведет себя на протяжении всей своей жизни. Мы знаем, что в юности своей, в ранней своей юности, Рамбам занимается только изучением Торы. Он приступает к написанию одного из своих фундаментальных трудов. Это толкование Мишны. Тогда Семью обеспечивает старший брат Рамбама. После того, как старший брат погибает, занимается торговлей в море, корабль терпит крушение, он погибает. И Рамбам должен на себя взять заботы о семействе. Мы знаем, что до конца своих дней выполняет обязанности врача при дворе султана в Египте. То расписание, которое дошло до нас, то есть распорядок дня. Я не понимаю, как это может выполнить один человек, но факт. Мы действительно видим такой распорядок дня. Все его обязанности в качестве врача, в качестве учителя, в качестве главы общины. Действительно, ему это удается совмещать. Но вот это десятая алаха. Мишне Тора, мы знаем, что Рамбам этот труд завершает уже в зрелом возрасте. Для него это очень важно на самом деле. Не делать Тору инструментом для добывания средств существования. Это то, на что он обращает наше внимание. И мы дошли до 11-й алахи. Маалак долахи. Лемишеху митпарнес мима асеядав. Это подход позитивный. Это великое достоинство для человека. То, что он обеспечивает себя, обеспечивает свое семейство трудами своих рук. Умидат хасидима ришонимии. Он подчеркивает, так вели себя люди, которых называют первыми хасидами. Что это за первые хасиды? Это период достаточно ранний. Люди, которые предъявляли себе очень высокие требования. В частности, не получать пользы от изучения Торы. То есть не прославляться с одной стороны, с другой стороны, чтобы это не было заработком для человека. И Рамбам это подчеркивает. Сначала он говорит, великое достоинство для человека обеспечивать себя своими трудами, своим ремеслом. И подчеркивает, что так вели себя люди. Мы знаем, что мудрецы Мишны, мудрецы Талмуда занимались разными видами деятельности. Были богатые, были бедные, были очень бедные. Рабби Акива начинает с того, что он собирает хворост. Впоследствии он был богатым человеком. Если мы обратим внимание на то, как жили мудрецы, как жили раввины в средние века, мы тоже знаем, кажется, что я упоминала. Принято было, что великий мудрец имеет ешиву свою, и он заботится о том, чтобы обеспечить своих учеников, то есть не зарабатывает на этом, но, напротив, содержит ешиву на свой счет. Так жил дядя Раши, у которого Раши в молодости учился, так впоследствии жил Раши во Франции, будучи величайшим мудрецом своего поколения, и ешиву, которая у него была, он содержал сам. Продолжает Рамбам. Увазе зохе лехоль кавод ветова шеба олам хазе улеолам аба. Такой подход к изучению Торы и к обеспечению, удовлетворению своих потребностей говорит о том, что это действительно великий почет, человек заслуживает. И благо в этом мире и в мире грядущем. На что он ссылается? На Тегилим, на псалмы. Шене эмал. Ягия капеха китохель, ашреха метовлах. Это знаменитая ссылка, к которой многие обращаются. Когда человек ест добытое его руками, то есть трудами его рук, сказано, ашреха, счастлив ты и благо тебе. Объясняют нам мудрецы. Ашреха баоламазе, ты счастлив в этом мире. Бетовлах, хорошо тебе в мире грядущем. То есть вот эта независимость. Отказ от того, чтобы получать какую-то пользу от своего знания Торы, изучения Торы. Рамбам это очень высоко, высоко ценит. И, разумеется, предшественники его это очень ценили, последователи тоже. Переходим с вами к следующей 12-й алахе. «Эйн диврей Тора миткримин». Бамише мерапе ацмо алехем. Бело баэле шеломдим митох идун умитох ахила уштия. Эле бамише мемит ацмо בהם, ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו, ולאפפי תנומה. Немножко мы затрагивали этот вопрос, как нужно жить, как нужно вести себя. Для того, чтобы, ну, раньше мы говорили, для того, чтобы приобрести венец Торы. Мы уже ссылались на известное место в Пиркей Авот. Посмотрим, как здесь Рамбам обращает наше внимание какие-то очень важные моменты. Начинает он вот с чего. «Эйн диврей Тора миткаймим». То есть они, слова Торы не задерживаются, не существуют. «В ком?» «Бемише мерапе ацмо алехем». Что такое рафе? Рафе – это слабость. Тот, кто позволяет себе лениться, тот, кто позволяет себе не прилагать усилия, тот, кто занимается Торой без должного усердия и без должного рвения. Еще в ком эти слова Торы не задержатся? «Беэле шелом дым митох идун». Тоже интересное замечание. Человек изнеженный, человек, который ищет идеальные условия. Мы уже немножко затрагивали этот вопрос. Когда человек говорит, сначала я позабочусь о материальном положении, позабочусь о том, чтобы у меня были возможности заниматься Торой, а потом я буду Торой заниматься. Рамбам уже говорил о том, что этот подход себя не оправдывает. Здесь он уточняет, что то, что называется идун, вот эта изнеженность, мне для того, чтобы Тору учить, нужно избавиться от любых помех, от любых трудностей, от любых забот. Рамбам говорит, что в таком человеке слова Торы не задерживаются. Еще он добавляет, «Митох ахила вештия». Для человека существенно важно доставлять себе удовольствие. Это еда, это питье, это удобство, комфорт. А в ком действительно слова Торы будут существовать? «Эле бы мише мемит ацмо алехем умецаэр гуфо тамид». Непростая формулировка. Что значит в буквальном смысле слова, когда человек умерщвляет себя ради занятия Торой, то бишь якобы отказывается от того, что другие люди называют жизнью. Жизнь – это уют, комфорт, благополучие, наслаждение. Это то, от чего человек должен отказаться или должен быть готов отказаться. Если для человека вот эти материальные условия являются главным, он это называет условием, для того, чтобы он занимался Торой, начинает Рамбам эту Аллаху с того, что «эн диврей Тора миткаймим». Даже если человек учит, это в нем не задерживается, это в нем не существует, не является частью его. Потому что он выдвигает какие-то условия, которые с его точки зрения кажутся необходимыми, минимальными и так далее, но в действительности он больше любит себя, больше заботится о себе, чем он любит Тору. Оказывается, продолжает здесь Рамбам, Что еще требуется? Умецаэл гуфотамид. Это необходимость довольствоваться малым. Что значит, как будто бы телу своему он причиняет страдания? В каком? Это не истязание, это не лишение себя необходимым, это лишение себя излишнего. То есть, когда человек избегает излишеств, если он привык позволять себе все. Если он стремится действительно получить больше необходимого, то отказ от излишеств определенно причиняет ему какие-то страдания. В этом Рамбам говорит «Мецаэр гуфотамид». Вот этот подход к самоограничению. Вопрос, который человек себе задает, а действительно ли это мне необходимо, и без этого я не могу обойтись. Продолжение. «Вело итен шнат лейнав уле апапай тнума». Человек не позволяет себе лениться, не позволяет себе спать. Вот, а вначале дремать. Как правило, вот это полусонное состояние, это когда человеку нечем заниматься. Оказывается, не только к еде, не только к комфорту, но и к сну человек должен относиться таким образом. Что мне необходимо для того, чтобы иметь силы заниматься Торой. То есть ни в коей мере еда, питье, уют, комфорт, сон, отдых и так далее не должны быть главным для человека. Это средство. Если так мы к этому относимся, то, разумеется, самоограничение человеку не доставляет, не причиняет страдания. Это те рамки, те границы, которые человек для себя выстраивает, и это существенно, существенно важно. Амру хахамим дерех ремес. Зот ха-Тора. Сейчас вы увидите, это как раз та ссылка, которая вызывает, как правило, множество вопросов. Подчеркивает Рамбам, обратите на это внимание, «Амру хахамим дерех ремез». То есть не нужно это понимать в буквальном смысле слова, нужно увидеть, что стоит за этим. Рамбам часто пользуется таким приемом. «Зот ха-Тора, адам ки ямут баогель». Это цитата из четвертой книги Пятикнижия. Там речь идет о нечистоте от мертвого. Но мудрецы понимают это действительно в качестве косвенного указания на что-то совершенно другое. И так этим пользуется сейчас Рамбам. Зот ха-Тора. Это Тора. Человек, если он умрет в шатре, как это можно понимать в качестве косвенного указания? Вот оно. Объясняют нам мудрецы. Эн ха-Тора миткаемет, эле бемише мемит ацмо беогалей хохма. То есть Тора присутствует, задерживается, живет в том, кто умерщвляет себя в шатрах мудрости. В шатрах мудрецов есть несколько разные варианты этого текста. Это то, что со стороны глядя человек говорит, что человек от жизни Тот, кто так себя ведет, он от жизни отказывается, лишает себя физических удовольствий, ограничивает себя. Об этом идет речь. Так видят это другие люди со стороны. Нужно помнить, что мудрецы объясняют жизнь следующим образом. Тот и то, что связано с источником жизни, тот жив. Любой другой способ существования жизнью нельзя назвать. Есть много высказываний на эту тему. Помните, праведники при жизни своей, после смерти своей, называются живыми, грешники при жизни своей называются мертвыми. Это все о том, есть у тебя связь с источником жизни, или ты сознательно эту связь нарушаешь, прекращаешь, пресекаешь. Это удивительная, удивительная фраза, которая действительно вызывает массу вопросов. Что значит, человек себя умерщвляет в шатрах мудрости? Он от многого отказывается. Он занимается физической стороной жизни, только в той мере, которая требуется для того, чтобы заниматься изучением Торы. То есть духовная сторона жизни полностью подчиняет себе материальную, физическую сторону. И для стороннего наблюдателя это называется отказом от жизни. По сути дела, это называется жить. Это дать возможность Торе жить в тебе. Это возможность себе жить в Торе. Так это называется. Мемит отцмо беогалей хухма. Кен амар шломо бехохмато. Переход. Это ссылка на царя Шломо, на мудрейшего из людей, который говорит в Мишле, в притчах, вот что. Немножко непростая фраза, попробуем понять это в какой-то мере. Итрапита бьем цара. Цар кохеха. Начинается эта аллаха, вы помните, что если человек позволяет себе слабость, позволяет не проявлять особого усердия, не прилагать особые усилия для изучения Торы, это он делает себя слабым. В этом же смысле говорит царь Шломо. Тот, кто позволяет себе слабость, бьем цара, это день утеснения, когда есть проблемы, когда есть трудности, цал кохаха. Человек на самом деле лишает себя сил. Вот это изначальная установка, это отношение к материальной стороне жизни. Когда человек себя жалеет, когда он сравнивает, а другие живут иначе, а другие позволяют себе развлекаться. Другие позволяют себе, то, что сейчас в современном языке иврит, есть удивительное такое выражение, левалот. В русском языке есть, честно говоря, выражение очень похожее, убить время. На иврите это называется билуй, это называется левалот. Каково значение вот этого корня? Знаете, что лохмотья называются блюэй схавот. То есть это что-то потрепанное, это что-то изношенное. В современном языке билуй – это то, о чем люди мечтают. Это приятное времяпровождение, но почему-то к этому приятному времяпровождению прилепилось вот это странное слово. Леволот – практически это убивать время. Это тратить его попусту. И это то, что для людей существенно важно. Наверное, обращали на это внимание. Было, правда, достаточно давно, но я хорошо помню передачи по радио, какие-то статьи в газетах. Почему молодежь уезжает из Иерусалима? Почему все стремятся, ну, люди определенного склада, стремятся переехать в Тель-Авив, потому что там, как принято было говорить, это город без перерыва. Ир лело гапсакот. То есть на самом деле ночная жизнь, развлечения. В качестве оправдания, почему люди хотят вот такой жизни, вот видите ли, в Иерусалиме нет достаточно мест для времяпровождения, и, проще говоря, для того, чтобы убивать время, а в других местах есть, и это людей привлекает. Кстати говоря, не только молодежь. Интересно, что Рамбам здесь, он и в начале этой алахи уже назвал вещи своими именами, но потом все-таки он ссылается на мудрейшего из людей, на царя Шломо, для того, чтобы сказать, что тот, кто позволяет себе лениться, тот, кто позволяет себе слабость, я бы сказала, расслабленность какую-то, что с ним происходит? Цалкохаха. Вообще-то он несправедливо поступает по отношению к себе в том смысле, что свой потенциал он не реализует. Это выбор человека. Погоня за удовольствиями, разумеется, о чем мудрецы очень много говорят. Пустая трата времени определенно отражается на том, чего человек достигнет на протяжении всей своей жизни. Продолжает Рамбам. «Беод амал» – тоже царь Шломо, но это цитата из Экклезиаста. «Ав хохмати амдали» – известная такая фраза, которую используют. Что это значит? В буквальном смысле. «Мудрость моя» она за меня стояла, то есть она была мне поддержкой. А как объясняют это мудрецы? Хохма шеламадити беав ги амдали. В чем поддержка? Это когда человек изучает мудрость, премудрость. Это когда человек занимается Торой, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Аф – это гнев. В буквальном смысле мудрецы объясняют так. И тогда, когда в детстве, в юности, у человека строгие учителя, предъявляющие ему достаточно высокие требования, то, что от него требуется усилие, у него требуется старание, дисциплина внутренняя. Мудрость, которую человек приобретает вот в таких, в кавычках, неблагоприятных условиях, действительно то, что будет ему всегда служить поддержкой. То есть нет особой изнеженности. Нет тех условий, которые человек обычно предъявляет или называет для того, чтобы объяснить свою пассивность, свое безделие, свою безответственность. Амру хахамим. Брит крута. Шекол хаягея беторато бевейт акнесет. Но бимхера ху мешахеях. Это начало вот этого высказывания. Есть такой союз. Есть такая гарантия, как будто бы, что человек, который трудится, прилагает усилия для изучения Торы, где? Бевейт Акнесет. Тоже объясняют толкователи. В основном Тору изучают Бевейт Мидраш в учебном доме. Некоторые считают, что здесь то, что называется Бейт Акнесет, это место собрания. Так обычно называется место молитвы. Но, в принципе, и, как мы знаем с вами из истории, синагоги тоже служили в качестве учебного дома. Или же в виду имеется, что человек, который трудится над изучением Торы в синагоге, это место, ну, скажем, менее приспособленное для изучения Торы по сравнению с Бейт-Мидраш. То есть то, как объясняют толкователи, либо так называется, два названия есть у одного учебного заведения, либо действительно тут намек на то, где больше условия подходящие, где больше подходящих условий, где меньше таковых. Так, тот, кто прилагает усилия к изучению Торы в синагоге, но бимхера гумешакех. Забвение меньше ему грозит. То, что сказано, не скоро забудет. Когда мы знаем, что знания нам даются с трудом, требует от нас действительно больших усилий, мы эти знания ценим. Но само по себе, то есть так человек устроен. Если от меня это требовало труда, напряжения, преодоления каких-то препятствий, преодоления каких-то помех, это закрепляется в памяти. Что из памяти исчезает? То, чему я не придаю значения. Если же я готова была отказаться от сна, отказаться от развлечений, отказаться от удовольствий ради того, чтобы заниматься Торой, даже если нет особо каких-то благоприятных условий, это закрепляется в нас. Продолжает Рамбам. וכל היגע בתלמודו בצנאה מחכים. Очень интересное замечание. Тот, кто трудится над изучением Торы, это бецинаа, не афишируя, не заявляя об этом, но считая это самым важным своим делом, целью, смыслом своей жизни. Кстати, такие вещи, как правило, люди не афишируют. Махким. Это помогает обрести мудрость. Тора, как мы знаем, это высшая мудрость. Это мудрость Всевышнего, в том виде, в котором он посылает это человеку. Теперь от человека, о чем мы уже говорили, для того, чтобы овладеть венцом Торы, требуется работа серьезная, требуется усилие, требуется отказ от всего того, что отвлекает человека от этой непростой работы. Если при этом человек не афиширует то, чем он занимается, это его внутренняя жизнь, это самое важное для него. Возможность обрести мудрость. Шене эмал. Эт цнуим хохма. Это тоже высказывание царя Шломо. Не случайно раньше Рамбам употребляет это бецин-а, отталкиваясь от слова цануа. Цануа – это что-то, что не делают на показ. С такими людьми, говорит царь Шломо, мудрость. Почему такая зависимость? Это не на показ. Это знание, которое человек приобретает, потому что это его внутренний мир, это его духовная жизнь, это жизнь его души. А не для того, чтобы похвастаться этим, не для того, чтобы продемонстрировать, ну, тем более, разумеется, не для того, чтобы доказать, что он способнее, что он знает больше, чем кто-то другой. И заключение вот этой 12-й алахи. «Бехоль хамашмия куло бишат талмудо, талмудо миткаем беядо». Это две части этого высказывания. Когда человек учит Тору вслух, наверняка слышали вы, наверняка обращали внимание. Да, совершенно удивительно, если удается услышать, как учат Тору великие. Там есть мелодия, там есть напев. Есть вот это озвучивание совершенно, совершенно удивительное, которое помогает запомнить, помогает собраться. Об этом Рамбам говорит «Коля машмия колобиш ат лимудо». То есть, я думаю, что и по сей день так в России учат. Вначале ребенка, я говорю о простой школе. Я хорошо помню, что в первом классе сначала нас учили читать вслух, а потом нас учили читать про себя. А в Израиле тоже, разумеется, в светских школах есть вот эта же практика, то, что называется крия-штука. То есть то, что человек читает, никто, кроме него, не слышит. Здесь же сказано, что когда человек озвучивает, то есть когда человек не только глазами своими читает, но и устами своими читает, это ему помогает. Сказано «Тальмудо миткаем беяду». Это один из способов и запоминания, и лучшего понимания. Можете проверить на себе. Тогда, когда, собственно, любой текст, который мы хотим понять, если мы его будем читать вслух, мы получаем поддержку совершенно удивительную. в этом можно убедиться. Аваль. А коре белахаш, бимгера ушухех. Тот же, кто читает шепотом буквально, забывает быстро. Что это за чтение шепотом? Это чтение, когда человек отвлекается. Когда мы произносим то, что мы учим, это дает нам возможность сосредоточиться, обращать внимание на то, что мы поняли, и на то, что мы не поняли, и, разумеется, это поддержка большая. Мы, разумеется, обращали внимание, когда мы проходим мимо хедера, дети все учат вслух. Детские голоса, которые звучат совершенно, совершенно замечательно. Я не могу себе представить себя в детстве в таком месте, в такой ситуации, как мальчики учат то. Трудно мне представить. Еще труднее представить мне, то, что я тоже слышу это, разумеется, очень приятно, очень удивительно, но никогда не сумею представить себя внутри. Это когда Бейт Мидраш, вот этот учебный дом, в котором собираются десятки, сотни людей, и шум достаточно серьезный, и это не мешает людям учить Тору, в то время как... Ну, мы в свое время привыкли, что в читальном зале мертвая тишина. Нельзя шепотом переговариваться. А тут люди учат вслух. Если это действительно ешива, то это хеврута, это когда обсуждается по ходу дела. И определенно это людям не мешает, а помогает. Скоро от меня не требуется учить Тору в таких условиях, то я могу только восхищаться теми, для кого это определенно поддержка серьезная. Мы начнем с вами немножко 13-ю Аллаху. Я, честно говоря, ее не... Нет, это уже 15-я. Нет, это мы как-то... Пропустили, это 14-я. У вас другая нумерация. Извините, пожалуйста. 13-я совершенно верно. Вот она начинается. Афальпи, да. Афальпиша мицва лильмот байому балайла. Только начнем хотя бы эту 13-ю Аллаху, потому что она достаточно большая. Несмотря на то, что заповедано учить Тору днем и ночью. То, что мы находим с вами в книге Йошуа, где сказано «Вегагита бо йомам валайла». То есть нужно, кстати, вот это «Хигайон», «Вегагита бо» – это и думать, и произносить. Два значения у одного слова. Торой нужно заниматься и днем, и ночью. Эйн адам ламед ров хохмато эла балайла. Это достаточно интересное место. Ночью нет помех. Ночью, как правило, человек не занимается трудовой деятельностью. Ночью нет внешних шумов. Ночью можно лучше сосредоточиться. Лефихах мише раца лискот бекетера Тора. Возвращаемся к тому, о чем говорили раньше. Человек, который хочет удостоиться венца Торы. Изагер бехоль лейлотав ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה, אכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. Это то, что нам стоит сейчас немножко с этим разобраться. Когда мы говорим ночь, мы имеем в виду, что это свободное время для человека. Чем он в свободное время занимается? Есть и у Хафец Хаим, на самом деле, не только у него одного. Есть такой интересный критерий, как будто бы, как выяснить, что для человека важнее всего. Это то, чем он занимается в свободное от работы время. Если в свободное от работы время, то, что человек делает, это пустое времяпровождение, то, собственно, это его стремление, это его внутренний мир. Если человек Торой может заниматься всего лишь несколько часов в день, час в день, полчаса в день, но любую свободную минуту он использует для изучения Торы, это на самом деле его внутренняя установка. Здесь обратите, пожалуйста, внимание. Тот, кто хочет удостоиться венца Торы, должен очень внимательно относиться к своим ночам, к свободному времени своему. И дальше выражение удивительное. «Вело яабед афилу эхад михем башейна». Продолжает дальше. «Ахилаштия» и так далее. Ни одну из этих ночей человек не должен тратить. Яабед – это тоже очень, очень непростое слово. Не должен терять, не должен лишать себя. Каким образом? Занимаясь, это сон, еда, питье, пустые разговоры и тому подобное. А чем нужно заниматься? Изучением Торы. И добавляет Рамбам, что для него существенно важно, диврей хохма. Что такое диврей хохма? Что это за слова мудрости? Рамбам во многих местах говорит о том, что человек должен изучать окружающий его мир. По книгам, благодаря наблюдениям своим. Он формулирует это так. Изучая сотворенный мир, человек подходит каким-то образом, приближается к пониманию, кто есть Творец. То есть из того, что сотворено Всевышним, мы в какой-то мере понимаем, кто есть Творец. Поэтому он говорит, что ночное время, свободное время, человек должен посвятить изучению Торы, разумеется, и тому, что он называет Диврей Хохма, это то, что мы сейчас называем науками. Что Рамбам считает, что Рамбам относит к числу вот этих наук? Есть науки прикладные, есть то, что мы понимаем как теорию. Скажем, он высоко ценит математику, высоко ценит то, что мы сейчас называем физику. Собственно, то, что относится к естествознанию. Рамбам достаточно критически относится к истории, или то, что мы называем историографией. Считает, что историю пишут люди, простите, историографию. Это то, чем занимается человек. выражая больше свой подход или выполняя определенный заказ. И вряд ли это поможет мне понять, каким образом Творец управляет этим миром. Не все с ним согласны. Например, Раби Иуда Алеви убежден в том, что история – это важнейший учебный материал, который помогает нам понять, как он считает, как Всевышний управляет этим миром. Здесь мы остановимся, я не знаю, я не вижу, есть ли вопросы. Если Тиферет видит какой-то вопрос, пожалуйста, у меня на экране я этого не вижу. Будьте добры.
Да, спасибо огромное, Рванит Фриму, за урок. И я напоминаю нашим слушательницам, что можно поднять виртуальную руку и задать вопрос голосом. И такой вопрос есть. Чтобы не убить время, нужно его расписать и придерживаться расписанию своему.
О, это важный момент. Ребенка мы учим к тому, что у него должен быть распорядок дня. Родители заботятся о том, чтобы ребенок ложился спать и поднимался в определенное время. Он должен успеть в школу, он должен успеть в детский сад еще. Таким образом мы пытаемся его как-то воспитывать и готовить к тому, что он будет делать уже взрослым человеком. Ну, в Израиле. Был такой период. Я не знаю, как это сейчас, но в свое время я с этим столкнулась. Ребенку разрешают все, что он хочет. Нет понятия запрета. Это светские семьи. В семьях религиозных есть понятие запрета. Есть понятие дисциплины. Это важно. То есть у ребенка действительно все должно быть расписано. Взрослый человек этот распорядок дня может держать в голове. Но вот что обнаружили по отношению к детям, мне кажется, что это то, что мы обнаруживаем по отношению к себе, будучи взрослыми. Если у ребенка нет границ, если у ребенка нет рамок, это мешает ему на самом деле работать во всех отношениях. Ну и взрослый человек. Особенно это обнаруживается тогда, когда человек, привыкший подниматься в таком-то часу и отправляться на работу, и возвращаться с работы в такое-то время, это период безработицы, не про нас будет сказано, или когда в определенном возрасте люди выходят на пенсию, и нет этих рамок, можно убедиться в том, что время, вы знаете, как песок почему-то просачивается между пальцев. И я это слышу неоднократно, не только от пенсионеров, что вот планировала то-то, и то-то, и то-то, и то-то, и вот у меня есть отпуск. Непонятно, каким образом он проходит. То есть то, что спланировано, только малая часть реализована. Почему? Потому что нет рамок. На собственном опыте я действительно знаю и помню, что когда эти рамки существуют, намного легче каким-то образом позаботиться о том, чтобы организовать себя, не тратить время попусту. Рамбам говорит о том, если помните, мы как-то говорили об этом, что с его точки зрения человек должен делить свой день. Вот это время предназначено для работы, чтобы были средства к существованию, остальное, как он говорит, изучение Торы, треть письменная Тора, треть устная Тора, треть то, что он называет Талмудом, то есть это более продвинутая учеба, с применением тех знаний, которые человек приобрел, нам нужно ценить время, научить ребенка ценить время. Когда-то моя учительница, уже в достаточно преклонном возрасте, говорила, что на самом деле самое важное у человека – это время. Хорошо, если человек это понимает в юности, может быть, желательно также в детстве, тогда не будет какого-то резкого перехода от жизни без каких бы то ни было обязанностей, без рамок, к жизни, которая рано или поздно человек действительно оказывается в ситуации, когда он должен планировать и должен желательно эти планы осуществлять. Если есть еще какой-то вопрос, пожалуйста.
Да, есть голосовой вопрос. У нас еще 2 минуты. Ора, пожалуйста.
Что-то у меня...
Мы вас слышим.
Слышно? Да, спасибо большое. Спасибо большое, Рабанит Фрима. Я очень... Может быть, если сейчас не будет времени на ответ, можно на другой раз. Я просто пытаюсь его сформулировать под впечатлением, так сказать. Потому что я давно тоже думала, и вот этот мидраш, что, значит, это Тора, значит, умрет, значит, это Зот Хукат Гатара, значит, это Парша Хукат, и у меня давно была такая ассоциация, что это, значит, и там очищающая вода, значит, Майм Хамин, значит, должно быть связано с Торой, значит, получается, что этот закон, что человек, который очищает как бы других, или переводя на язык этого мидраша, занимается керувом, неизбежно каким-то образом становится таме. То есть он этой водой, значит, очищает. И поэтому тогда получается, что, значит, очистится только другой его может очистить. То есть тот человек, который приготовляет вот эту смесь и занимается очищением других, он как бы сам становится таме. Вот. И, ну, вот, значит, такой вопрос, можно его сейчас, потому что это долгое, наверное, либо если у вас есть, но другие его могут, только другие очистить, и поэтому сразу напрашивается, что Моше тоже, он умер в этот момент, ну, то есть не в этот, а со своим поколением и так далее, то есть получается такая очень прочная завязка, как бы лидера с теми, кого он ведет. Вот, то есть, если они не смогут его очистить, то есть, как бы такая неизбежность. Ну, в общем, я не знаю, может, я не четко сформулировала, но, в общем, огромное спасибо, потому что, как бы, картина такая выстраивается, если она неверная, то, ну, в общем.
Если бы у меня сейчас было минимум 1,5 часа, то мы бы могли с вами отнестись к той цепочке вопросов, которые вы сейчас... на самом деле наметили, требует уточнения, требует... Это очень серьезный вопрос, который напрямую к той теме, которой мы сейчас занимаемся, не относится, но является чрезвычайно важным. Ответить на этот вопрос в течение нескольких секунд определенно невозможно. Тем более, что, к моему сожалению, время мое истекло. Это один из вопросов важнейших. Но обратите только внимание на то, чем пользуются здесь мудрецы. Они говорят о красной корове. Это то, о чем царь Шломо говорит, что это единственная вещь, которую он не понимает. А мудрецы пользуются вот этой моделью, для того, чтобы каким-то образом подойти к очень важным вопросам. Это не изучение Торы. Вы правы, это вопросы чистоты и нечистоты не физической, а духовной. Отдельная, совершенно удивительная, важнейшая тема. Тем более, если вы помните, что является отправной точкой. Но сейчас все, что мне остается, только пожелать вам шаббат шалом, касамеах. Очень надеюсь, что мы на следующей неделе будут у нас дополнительные вопросы, и мы немножко затронем вопросы Хануки, но продолжим законы относительно изучения Торы. Всего самого доброго и до свидания.